Глава 8. Защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. Все собственники и пользователи помещений в многоквартирном доме являются потребителями жилищно-коммунальных услуг. Отношения собственников и пользователей помещений с управляющей компанией основаны на договоре управления и подпадают под действие закона о защите прав потребителей. Потребители имеют право на качественные жилищные и коммунальные услуги, которые они оплачивают в полном объеме. Оказываемая услуга должна быть безопасна для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не должна причинять вред имуществу потребителя. Эти требования являются обязательными. Не стоит забывать о том, что если жители в доме заключили прямые договоры на поставку коммунальных ресурсов или вывоз мусора, то исполнителем услуги является уже не управляющая компания, а поставщик услуги. И требования к качеству услуг, а также по расчету платы за услуги следует предъявлять именно к этой организации. В этом случае управляющая организация отвечает только за содержание общего имущества, в том числе за готовность инженерных сетей к оказанию коммунальных услуг. И плату за содержание общего имущества выставляет и получает управляющая организация, так как это жилищная услуга. Одной из основных обязанностей исполнителя ЖКУ является обязанность по предоставлению полной и достоверной информации о себе и о предоставляемых услугах. Управляющая организация должна обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества, о порядке и условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах, тарифах на ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг. Также управляющая организация обязана раскрывать информацию, размещая ее на вывесках, расположенных у входа в представительство управляющей компании. Там размещается: наименование, фирменное наименование компании, адрес местонахождения, контактные телефоны, адрес электронной почты, режим работы. Информация размещается и на досках объявлений, расположенных во всех подъездах дома, или в пределах земельного участка, на котором расположен дом. Наименование, фирменное наименование, управляющей организации, номер лицензии, срок действия лицензии, информация об органе, выдавшем указанную лицензию. Адрес местонахождения, в том числе представительство управляющей организации. Режим работы. Информация о днях и часах приема. Адрес официального сайта в интернете, при наличии. Адрес официального сайта ГИС ЖКХ. Контактные телефоны управляющей организации, ее представительства. Контактные телефоны аварийно-диспетчерской службы. Контактные телефоны аварийных служб, ресурсоснабжающих организаций. Уведомление об изменении размера платы за жилое помещение или коммунальные услуги. Также на досках размещаются уведомления о предстоящих работах, проверках оборудования, восстановительных работах, иных мероприятиях, которые могут повлечь неудобства для собственников или пользователей дома, либо потребовать их присутствия или присутствия их представителей в занимаемом помещении. При этом объявление должно содержать точное указание времени проведения таких мероприятий. Определенные сведения размещаются на информационных стендах и стойках в представительстве управляющей организации. К примеру, там размещают наименование управляющей организации, номер лицензии, срок действия лицензии, информацию об органе, выдавшем указанную лицензию, адрес местонахождения управляющей организации и ее представительства, режим работы, информация о днях и часах приема, адрес официального сайта управляющей организации в сети интернет, адрес официальной страницы в ГИС ЖКХ, контактные телефоны организации и ее представительства, контактные телефоны аварийно-диспетчерской службы, контактные телефоны аварийных служб, ресурсоснабжающих организаций, пошаговая инструкция о порядке установки индивидуальных приборов учета и их проверки, информация о сроках внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сведения о последствиях несвоевременного или неполного внесения такой платы, об обязательных и рекомендуемых сроках передачи показаний индивидуальных приборов учета исполнителю коммунальных услуг. Информация об органе государственного жилищного надзора, в том числе функции наименования, адрес, контактный телефон, фамилия, имя и отчество руководителя. Сведения о размерах цен тарифов, подлежащих применению при определении размера платы за жилое помещение и коммунальных услуг, и о реквизитах нормативно-правовых актов, решений общего собрания при их наличии, которыми они установлены. Сведения о нормативах потребления коммунальных услуг, в том числе на содержание общего имущества. информационная памятка о правилах безопасного использования газа в быту, информация об обязанности потребителя заключить договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования. Информационная памятка, содержащая сведения о составе ежемесячной платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Контактные телефоны лиц, ответственных за начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Образцы заполнения заявок, жалоб и иных обращений граждан и организаций. Стенд с перечнем предлагаемых управляющей организацией работы услуг. Сведения о местах накопления отходов, сбора, в том числе раздельного сбора. Отходов различных классов опасности и информация о правилах обращения с такими отходами. На этих же стендах размещают уведомления об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Информация размещается и на официальном сайте ГИС ЖКХ. Собственники в доме имеют право знакомиться с документами, касающимися управления своим домом. Существуют два вида работы с документами. Первый. Управляющая организация может ознакомить потребителя с запрашиваемыми документами, то есть показать их, дать возможность их прочитать, сфотографировать. На сайте управляющей организации ГИС ЖКХ, реформа ЖКХ размещены отсканированные копии документов, поэтому ознакомление с ними не может заменить возможность ознакомиться с оригиналами. Второй. Управляющая организация может предоставить информацию по запросу, поступившему от него. Если собственник запрашивает информацию, которая уже размещена, например, в ГИС ЖКХ, организация вправе указать источник и отказать в предоставлении этой же информации повторно. При этом у собственника есть право ознакомиться с документами в офисе управляющей организации. Собственник вправе сделать фотоснимки на телефон, фотоаппарат. При этом управляющая организация обязана предоставить копии обязательных для ознакомления документов, если это предусмотрено договором управления. Крайне низкое качество услуг, которые предоставляют управляющие организации, и необоснованное завышение платы за содержание являются причиной массового обращения жителей в органы власти и различного рода контролирующие организации. Не стоит забывать, что причиной некачественных услуг могут быть действия как управляющей компании, так и поставщиков коммунальных ресурсов, а также и самих потребителей. Приведем лишь некоторые примеры. Первый. Нередко потребители с верхних этажей многоэтажных домов недовольны слабым напором воды. Бытовая техника выходит из строя из-за скачков давления и гидроударов. Второй. Жители верхних этажей сталкиваются с проблемами при протечке кровли, а первых – с проблемами из-за ненадлежащего содержания подвалов. Третий. Напряжение в розетке сильно отличается от 220 вольт. Подается с перебоями или происходят скачки, опасные для бытовой техники. Четвертый. УО берет деньги за вывоз мусора, очистку придомовой территории, уборку подъездов и другие услуги, но выполняет их некачественно или не в полном объеме. Пятый. В зимнее время УО вовремя не сбивают сосульки и наледь с кровли. Плохо чистит придомовую территорию от снега, что приводит к травмам жителей. Шестой. Плата за жилищные услуги увеличена без серьезного обоснования. Седьмой. Водоканал поставляет воду, содержание посторонних веществ, в которой многократно превышают требования, установленные законом. Восьмой. Вместо горячей воды из крана льется чуть теплая, а то и вовсе холодная вода. Девятый. В отопительный сезон температура в квартирах низкая, недотоп, или наоборот такая высокая, что приходится открывать окно. Перетоп. В этом случае как раз могут быть виноваты все три стороны. Управляющая компания, ресурсники и собственники, которые самовольно заменили трубы отопления и батареи без согласования с управляющей организацией. Защита нарушенных жилищных прав осуществляется судом. Защита жилищных прав в административном порядке осуществляется только в случаях, предусмотренных законодательством. Это решение также можно обжаловать в судебном порядке. Для защиты своих нарушенных прав потребитель должен в любой ситуации в первую очередь обратиться письменно в организацию. В случае доведения дела до суда, кроме указанной суммы иска, управляющей организации придется возместить моральный вред, а также оплатить штраф 50% от взысканной судом суммы, госпошлину и услуги юриста по оказанию помощи в ведении дела. Рассмотрим алгоритм действия при самых частых случаях нарушения прав потребителей, связанных с управляющими компаниями. Падение сосулек, наледи и снега с крыш. В зимнее время часто возникают случаи, когда сверху на головы прохожих летит снег или сосульки, не сбитые управляющей компанией. Если это здание административное или коммерческое, магазин, торговый центр либо офис, то за очистку крыши от сосулек и наледи отвечает организация, владеющая этим зданием, помещением. Крыша многоквартирного дома, его неотъемлемый конструктивный элемент и очистка кровли от скопления снега и наледи входят в минимальный перечень услуг и работ по договору управления. Очистка кровли от мусора и грязи производится два раза в год – весной и осенью. Удаление наледи и сосулек производится в зимний период по мере необходимости. Иногда сосульки падают с карниза балкона или окна квартиры. В этом случае необходимо выяснить номер этой квартиры и потребовать возмещения ущерба от ее собственников, так как по закону именно собственник несет ответственность за состояние карнизов, балкона и окон своей квартиры. Зачастую управляющая компания ограничивается тем, что огораживает проблемные места красно-белой лентой. Это частично обусловлено тем, что жители оставляют свой автотранспорт возле подъездов, и скинуть снег с крыши или сбить наледь не представляется возможным. Такая работа представляется недостаточной. Нужно добиваться от управляющей организации более результативной работы с собственниками имущества на придомовой территории. Владельцам же автотранспорта следует учесть, что если вы или ваша машина получили травмы и повреждения, находясь внутри ограждения, виновными признают именно вас. В этом случае никто не будет возмещать вам нанесенный ущерб. Что делать, если из-за падения сосулек или снега с крыши пострадал человек? Для удобства разделим случаи травмирования на несколько групп. Когда снег, лед упал с крыши жилого здания, когда снег, лед упали с крыши козырька, вывески, вентиляционных шахт, стоков нежилого помещения, магазина, гаража или офисного здания. И, наконец, снег, лед упали с балкона, карниза квартиры. Если вы пострадали незначительно, в первом случае необходимо обратиться в поликлинику и зафиксировать факт травмы с точным указанием адреса и номера подъезда получения травмы. Оформить больничный лист или справку о травме. Письменно сообщить о несчастном случае в управляющую компанию. Письменно сообщить о несчастном случае в страховую компанию, если вы застрахованы, по ипотеке, кредитам, личное страхование. Все рецепты в период лечения и реабилитации сохранять. Все чеки за лекарственные препараты и реабилитационные средства сохранять. После выздоровления необходимо составить и предъявить претензию к управляющей компании с указанием всех понесенных расходов. Учтите, что для получения компенсации чеки должны содержать информацию о наименовании препарата, количестве, цене. Если такая информация в чеке отсутствует, просите товарный чек с расшифровкой. Во втором случае действия те же, только предъявлять претензию нужно собственнику нежилого помещения, магазина, гаража или офисного здания. В третьем случае необходимо определить, кто виновник причиненного здоровью вреда. Это может быть как управляющая организация, так и собственник квартиры. Если собственник квартиры переоборудовал балкон, остеклил, установил крышу, отливы, но его не узаконил, не внес информацию в техпаспорт здания, то возмещать ущерб будет он. Если же перестройка балкона узаконена, то управляющая организация. Вина управляющей организации в причинении вреда имуществу граждан обычно очевидна, и абсолютное большинство судебных решений принимается в пользу потребителей. Чаще всего иски заявляются о взыскании материального, морального вреда и судебных расходов. Но можно предъявить иски о возмещении вреда и взыскании штрафа и неустойки по закону о защите прав потребителей. На машину упал снег, лед. Что делать в этом случае? Действие первое. Если снег или лед упали сверху на неподвижную машину, необходимо вызвать полицию. Полиция составит протокол осмотра места происшествия и вынесет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. От полиции требуется зафиксировать повреждения и установить причинно-следственную связь между повреждениями и падением предметов. Данные материалы проверки впоследствии послужат доказательствами, подтверждающими обстоятельства получения вреда в суде по вашему иску о взыскании причиненного ущерба. Если машина двигалась во время падения сосулек или схода снега, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД, которые составят справку о ДТП. Пока вы ожидаете приезда уполномоченных органов, по возможности сфотографируйте машину со всех сторон, до уборки льда и снега. Действие второе. Обратиться к независимому эксперту, оценщику, и оценить размер ущерба. Постарайтесь вызвать на осмотр также управляющую компанию, которая обслуживает дом, или лицо, виновное в причинении вреда. Действие третье. Напишите претензию в управляющую компанию или лицу, причинившему вред, с просьбой добровольно компенсировать вред. И, наконец, если полюбовно договориться не удалось или вас не устроил размер предложенной компенсации, обратитесь в суд и в защите возмещения ущерба и всех сопутствующих расходов. В приведенном примере предполагается, что вина за причинение вреда лежит на управляющей компании, которая в случае несогласия обязана будет доказывать обратное. Однако не надо забывать, что все остальное должен доказать потерпевший. Наличие противоправных действий, бездействие причинителя вреда, последствия и причинную связь между ними, размер причиненного ущерба. Если в пострадавшей машине находились люди, необходимо вызвать скорую помощь даже при вроде бы незначительных ушибах. Залитие квартиры. С потолка льется поток воды или капает вам на голову, откуда-то появилась лужа на полу, что также неприятно. Что делать в этой ситуации? Варианты будут отличаться в зависимости от того, на каком оборудовании произошла авария. Как мы уже говорили, в многоквартирном доме есть два вида имущества – общедомовое и внутриквартирное. Ситуация первая. Произошла авария на общем имуществе дома. Например, потек стояк, относившийся к общедомовому имуществу. Протекла кровля или произошла авария на коммуникациях в тех этаже или на чердаке. Вариант 2. Вашу квартиру залили соседи сверху, то есть авария произошла на внутриквартирном оборудовании или залитие произошло в результате халатности проживающих. Стоит учесть, что часть общего имущества может находиться в помещениях собственников. И тогда хоть прорыв произошел в помещении, принадлежавшем собственнику, но ответственность за последствия все равно будет лежать на управляющей организации. Не будем забывать, что они имеют право проверять содержание общего имущества помещений дома, принадлежащих физическим и юридическим лицам. А указанные лица обязаны предоставить беспрепятственный доступ к общему имуществу в своем помещении. Однако на практике такой доступ не предоставляется. Стояки закрываются коробами или плиткой и так далее. Усугубляют положение натяжные или навесные потолки. Вода накапливается под тканью или другим материалом такого потолка и может потечь в любом месте. Тогда сразу определить место и причину залития достаточно сложно. Управляющие организации, как правило, халатно относятся к своим обязанностям по отношению к общему имуществу собственников. Отчасти это происходит из-за недостаточного количества собираемых средств. Поэтому бывает, что собственники самостоятельно меняют часть коммуникаций, относящихся к общему имуществу, включая замену стояков, запорной арматуры и другого общего имущества, не задумываясь о последствиях. Разберем алгоритм действий собственника. Первое. Прежде всего надо обесточить квартиру, перекрыть в ней воду и подняться к соседям, узнать, что случилось. Необходимо удостовериться, что течет действительно из этой квартиры. Течь может стояк в перекрытии, и тогда у соседей будет сухо, и определить, почему вода течет вам на голову, должен слесарь из управляющей компании. Проще всего собственникам квартир на верхних этажах. Над ними никто не живет, наверху находится только общее имущество. Значит, вина за залитие полностью лежит на управляющей компании. Если нет возможности попасть в квартиру, из которой течет вода, позвоните в управляющую компанию. Не лишним будет проверить состояние вашего внутриквартирного оборудования. Может быть, лужа на полу натекла не сверху, а из ваших же труб. В любом случае, как только вы обнаружили факт залития, обратитесь в аварийную диспетчерскую. При этом обязательно уточните, кто принял вашу заявку и ее номер. Если дело происходит вечером или ночью, вызывайте аварийную службу. Слесарь из управляющей компании или аварийной службы перекроет стояк, то есть прекратит доступ воды в вашу квартиру, а также в квартиры, находящиеся выше или ниже. Желательно сразу же сфотографировать или произвести видеосъемку, а также пригласить ближайших соседей, чтобы они увидели все своими глазами и впоследствии могли свидетельствовать в суде. К тому же они подпишут акт о залитии, составленный до прихода специалистов управляющей организации. Необходимо позаботиться о документально подтвержденной оценке повреждений вашего имущества. Снимков должно быть несколько. Общий вид помещения и фотография каждого повреждения в отдельности. К фотографиям необходимо приложить подробное описание того, что на них изображено. Также необходимо письменно обратиться в управляющую компанию с жалобой на залитие вашей квартиры и требованием составить акт по этому факту с указанием причины залития. Обращение составляется в двух экземплярах. Один сдаете в управляющую компанию, второй с отметкой остается у вас. Акт о залитии составляется комиссионно в произвольной форме. В состав комиссии следует включить собственника затопленной квартиры, либо его представителя, собственника либо нанимателя квартиры, из которой произошло затопление, представителей управляющей организации. Привлекать для составления акта о затоплении квартиры любую иную организацию, не осуществляющую управление данным многоквартирным домом, нельзя. В акте о затоплении должны быть зафиксированы факт затопления и повреждения имущества. Где именно произошло затопление? протекание, объемы данного затопления и причиненные затоплением повреждения, размеры в квадратных метрах, повреждений покраски, побелки, потолка либо подвесного потолка, либо иных потолочных покрытий, размеры в квадратных метрах, повреждений покрытий стен, обои, покраска и так далее. Детальный перечень иного повреждения имущества, мебель, бытовая техника, книги и так далее, с указанием идентифицирующих признаков данного имущества, например, марка и модель поврежденных телевизора, компьютера и так далее. В акте по возможности следует указать степень повреждения имущества. Укажите в акте причину залития, например, течь в радиаторе отопления или трубах в расположенной выше квартире, протекание кровли, авария на инженерных коммуникациях, расположенных на тех этаже, чердаке. В акте следует отразить, что повреждения в квартире, вызванные затоплением, возникли именно вследствие обнаруженной течи. Акт составляется в трех экземплярах, подписывается всеми присутствующими при осмотре поврежденного жилого помещения гражданами и вручается по одному экземпляру представителям виновной и пострадавшей сторон. Третий экземпляр акта хранится в управляющей организации. При отказе виновной стороны от подписания акта обследования об этом в акте должна быть сделана соответствующая запись до подписи всех остальных лиц, присутствующих на комиссионном обследовании. Акт о затоплении квартиры, фиксирующий время, место, степень повреждения декоративного ремонта в помещении, а также причину и виновника аварии, оформляется либо непосредственно в процессе затопления квартиры, либо в кратчайшие сроки после затопления. В течение 10 дней после высыхания составляется повторный акт, описывающий повреждения. Как определить виновных в залитии? За стояки холодного и горячего водоснабжения до первого отключающего устройства либо запорно-регулировочного крана, расположенных на ответвлениях от стояков в квартире, включая данные устройства и краны, отвечает организация, осуществляющая управление домом, ТСЖ, ЖСК или управляющая организация. За систему отопления, включая стояки, регулирующую запорную аппаратуру, а также другое оборудование, расположенное на этих сетях, отвечает управляющая организация. За все, что расположено или присоединено в квартире после отключающего устройства либо запорно-регулировочного крана, отвечает собственник квартиры, то есть за все сантехническое оборудование, краны, разводки и так далее. Предъявляем требования. Если причиной залития являются повреждения общего имущества, управляющая организация обязана после вашего письменного обращения дать письменный ответ о принятом решении. Либо они сделают ремонт своими силами, либо выплатят денежную компенсацию. Если же виновниками затопления стали соседи, вы относите им претензию в двух экземплярах. Просите соседа написать, согласен он с требованием возмещения убытков или нет. Далее есть два сценария развития событий. Вариант первый. Потерпевшая сторона и виновник затопления определили сумму причиненного ущерба, виновное лицо в добровольном порядке согласно возместить ущерб. Необходимо письменно зафиксировать достигнутые договоренности, составить соглашение, в котором отразить факт признания виновным лицом своей вины в затоплении, размер причиненного ущерба, порядок и сроки его возмещения. Соглашение желательно удостоверить нотариально. В ином случае виновник затопления отказывается в добровольном порядке возмещать причиненный затоплением ущерб, либо не согласен с размером ущерба. В этом случае надо письменно обратиться к виновнику залития с просьбой возместить ущерб. Обращение необходимо направить по почте с уведомлением ценным письмом с описью, указать, что в конверте находится обращение по поводу залития. Второй экземпляр обращения оставляйте себе обязательно. Если виновники не соглашаются в добровольном порядке возместить причиненный вред или не удается мирным путем согласовать величину ущерба, то необходимо вызвать независимого оценщика для проведения осмотра повреждений и определения размера ущерба. Оценщиком может быть гражданин, частный предприниматель или сотрудник оценочной фирмы, обладающий необходимыми знаниями, подтвержденным дипломом и состоящий в саморегулируемой организации оценщиков. Помните, услуги этих экспертов платные. Затраты на проведение независимой экспертизы в судебном порядке обязан возместить виновный в залитии. Сумма ущерба определяется на основании восстановительной стоимости элементов объекта оценки за вычетом накопленного износа. При заливе квартиры в расчет принимается стоимость новых обоев, краски для потолка, выплаты рабочим, минус износ испорченных обоев и потолка. Для суда понадобятся следующие документы. Исковое заявление должно максимально полно отражать обстоятельства иска, суть претензии и конкретную сумму компенсации. Все материальные претензии должны быть документально подтверждены. Копия документа, подтверждающего ваше право на квартиру, которую залили. Акт о залитии. Информация об управляющей организации или о собственнике, причинившем вам ущерб. ФИО собственника можно взять в управляющей организации. Смета на ремонт. Ее составит управляющая организация или организация, занимающаяся составлением смет. Квитанция, подтверждающая оплату госпошлины. Ее сумма определяется тем, какую сумму компенсации вы требуете. Если есть свидетели, то необходимо предоставить их показания в письменном виде. Если в случае аварии был нанесен вред вашему здоровью, то необходимо вызвать скорую помощь или врача на дом для того, чтобы документально зафиксировать последствия. Сохраняйте чеки на покупку лекарств. Они послужат документальным свидетельством причиненного здоровью вреда и основанием для последующей компенсации и возмещения морального вреда. Справку от врача не забудьте вложить в комплект документов, подготовленных для суда. Если над вами живет наниматель по договору социального найма, то необходимо определить, кто несет ответственность за надлежащее состояние соответствующего оборудования, наниматель или собственник квартиры. Наймодатель жилого помещения по договору социального найма обязан осуществлять капитальный ремонт жилого помещения, а наниматель обязан проводить текущий ремонт жилого помещения. Если вы все сделали правильно, то ждите возмещения убытков. Некачественное отопление. Температура воздуха во время отопительного периода должна быть не ниже плюс 18 градусов в обычной комнате, но не выше плюс 24 градусов. Не ниже плюс 20 градусов в угловых комнатах. Допускаются отклонения от нормы в ночное время, с полуночи до 5 часов утра, но это отклонение может составлять не более 3 градусов. В течение отопительного сезона чаще всего проблемы с отоплением выражаются в том, что температура в квартирах становится ниже установленной законодательством, а иногда поднимается выше нормативной, особенно в конце отопительного сезона. В обоих случаях порядок составления акта о предоставлении некачественной услуги одинаков, но в заявлении необходимо акцентировать внимание на том, что в квартире температура ниже или выше нормы. Алгоритм действий. Если температура в квартире не соответствует нормативам, необходимо уведомить исполнителя услуги, позвонив в аварийно-диспетчерскую службу, либо письменно. Проследите, чтобы вашу жалобу зарегистрировали в журнале. Для этого в аварийно-диспетчерской службе нужно поинтересоваться, кто конкретно принял вашу заявку, узнать регистрационный номер оператора и, конечно, сообщить причину звонка, фамилию и адрес. Это отметка и основание для признания исполнителем факта неоказания услуги. Представители управляющей организации в течение 2 часов обязаны согласовать с жильцом дату и время проведения проверки, прийти к потребителю и составить акт, измерив температуру в вашей квартире. Акт составляется в 2 экземплярах, один из которых передается потребителю. Изменение температуры воздуха в жилых помещениях осуществляется в наибольшей по площади жилой комнате, в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и обогревающего элемента на 0,5 метра и в центре помещения. Точки пересечения диагональных линий помещения на высоте 1 метра от уровня пола. Измерительные приборы должны пройти поверку и иметь соответствующий сертификат. В холодный период года измерение показателей микроклимата, в том числе температуры в помещениях, следует выполнять при температуре наружного воздуха не выше минус 5 градусов по Цельсию. Если представители управляющей организации не приходят, то можно пригласить свидетелей, например, соседей или совет дома, и в их присутствии произвести те же замеры, затем все это задокументировать, составить акт. Надлежащий оформленный акт проверки качества коммунальной услуги является основанием для перерасчета платы за отопление. Для этого необходимо письменно обратиться в управляющую организацию о перерасчете за некачественное отопление, приложив копию акта о нарушении качества коммунальной услуги. По закону о защите прав потребителей, ответ вы должны получить в течение 10 дней. Время предоставления некачественной услуги считается со дня подачи заявки, либо со дня, указанного в акте. Если управляющая организация не реагирует на обращение потребителей или дает формальные отписки не по существу вопроса, тогда остается только обратиться в контролирующие органы или в суд. На бездействие управляющей компании надо в первую очередь пожаловаться в ГЖИ и Роспотребнадзор. Произвести расчеты переплаты за отопление и направить исковое заявление в суд. Важно! Говорить о предоставлении некачественной услуги можно, если в помещении приняты необходимые меры по утеплению квартиры. Например, заклеены щели, если окна деревянные. Температура отопительных приборов и стояков в жилых помещениях не является показателем качества предоставления услуги в виде отопления. При положительной температуре наружного воздуха чуть теплые батареи компенсируют потери тепла в квартире и создают нормативную температуру внутреннего воздуха. Что делать, если электроприборы и бытовая техника сгорели из-за скачка напряжения? Срок службы электроники и бытовой техники определяется не только маркой производителя, но и качеством электропитания в сети. В электрических сетях многоквартирного дома напряжение не может повышаться выше 260 вольт и падать ниже 190 вольт, тогда как нормативами предусмотрена величина 230 вольт с колебаниями плюс-минус 10%. Производители электроники и бытовой техники гарантируют ее работоспособность именно в этом диапазоне напряжения. Любые отключения и скачки напряжения в сети за пределы этого диапазона могут стать причиной поломки техники. Безусловно, большинство производителей бытовой техники стараются защитить приборы от внезапных импульсов перенапряжения и всевозможных колебаний в сети, предусматривая защиту в конструкции техники. В частности, ряд стиральных машин при понижении напряжения до 180 вольт всего лишь перестают работать, то есть останавливаются, если они включены в этот момент. Но данной защиты может не хватить. Например, лампы накаливания при пониженном напряжении в сети будут светить значительно слабее, утюги будут гореть меньше, а вот холодильники и кондиционеры могут полностью выйти из строя, причем в некоторых особо тяжелых случаях даже без возможности восстановления. При напряжении намного выше допустимых значений сгорают компьютеры, телевизоры, стиральные машины и другая бытовая техника. Такая ситуация также может привести к возникновению пожара и гибели людей. В обычной жизни перепады напряжения происходят часто в силу различных причин, и мы их замечаем, если только сгорели электроприборы и бытовая техника в квартире. Что нужно предпринять в этом случае? Если вы подозреваете, что электроприборы и бытовая техника повреждены в результате скачка напряжения в электросети, поинтересуйтесь у соседей, нет ли у них подобных проблем. Если пострадали не только вы, но и другие жители дома, то, безусловно, речь идет о некачественном электроснабжении. В этом случае надо определить виновное лицо, которое должно возместить нанесенный ущерб. Виновным лицом может быть: во-первых, ресурсоснабжающая организация, если причиной выхода из строя бытовой техники послужила авария или перепад напряжения на электрических сетях, расположенных до вводного распределительного устройства дома. Во-вторых, управляющая организация, ТСЖ, ЖСК или подрядная организация по обслуживанию общего имущества в доме при непосредственном управлении, если причиной ущерба являются аварии на внутридомовых электрических сетях, проходящих от границы ответственности с ресурсоснабжающей организацией до квартиры пострадавшего. Например, отгорел нулевой провод в щитовой дома, при сходе снега с крыши дома поврежден кабель и так далее. Есть еще вариант, что виновник – третье лицо, если его действия привели к сбою в электрической сети дома. Например, сосед, самостоятельно проводивший ремонт и нарушивший правила монтажа или эксплуатации электроустановок, или организация, которая вела работы и повредила кабель. Далее необходимо письменно обратиться в энергоснабжающую организацию и управляющую организацию, ТСЖ, кооператив. В случае, если потерпевший является собственником частного дома, достаточно будет обратиться в энергоснабжающую организацию, которые дадут свои заключения о том, кто виноват в случившемся. На подстанциях установлено специальное оборудование, которое фиксирует малейший скачок в сети электропередачи. По просьбе обратившихся граждан обязаны выдать подтверждающий документ, если сбой электроэнергии действительно был. Для определения причин ущерба энергоснабжающими компаниями могут создаваться специальные комиссии или привлекаться сторонние эксперты, которые проведут обследование состояния сетей электроснабжения и вышедшей из строя техники. Один экземпляр или копия акта обследования направляется заявителю в срок не позднее 30 календарных дней с момента обращения. Ущерб, причиненный перепадом напряжения в сети, нужно доказать. Для этого при обнаружении перепада напряжения в сети вызовите аварийную бригаду, так как факт скачка напряжения обязательно должен быть зафиксирован в акте о произошедшей перемене напряжения с указанием даты и точного времени. Сообщение может быть сделано потребителем в письменной форме или устно, в том числе по телефону, и подлежит обязательной регистрации в аварийно-диспетчерской службе. При этом вы должны сообщить свои данные, ФИО, точный адрес, а также вид предоставленной коммунальной услуги ненадлежащего качества, электроснабжение. Обратитесь письменно в управляющую компанию, ТСЖ или кооператив, в зависимости от способа управления домом, по вопросу проведения обследования и составления акта о причинении ущерба имуществу потребителя. В соответствии с пунктом 152 правил номер 354, исполнитель и потребитель или его представитель составляют и подписывают акт о причинении ущерба жизни, здоровью и имуществу потребителя, содержащий описание причиненного ущерба и обстоятельств, при которых такой ущерб был причинен. Указанный акт должен быть составлен исполнителем и подписанным не позднее 12 часов с момента обращения потребителя в аварийно-диспетчерскую службу. При невозможности подписания акта потребителем или его представителем, в том числе по причине его отсутствия в занимаемом помещении, акт должен быть подписан помимо исполнителя двумя незаинтересованными лицами. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается потребителю или его представителю. Второй остается у исполнителя. Составьте с соседями акт о причинении ущерба с указанием даты, времени произошедшего, с описанием поврежденной техники. Документ должны подписать минимум двое потребителей и председатель совета дома или председатель ТСЖ или кооператива в зависимости от способа управления домом. Договоритесь с соседями о том, что им, возможно, придется подтвердить ваше утверждение в суде. Не лишним будет сделать фото или видеосъемку. Отнесите вышедшую из строя бытовую технику в сервисный центр и запросите заключение о причинах неисправности и возможной стоимости ремонта. Вам необходимо получить заключение сервисного центра о том, что техника вышла из строя по причине скачка напряжения. Стоимость этой услуги необходимо впоследствии включить в исковое заявление. Если ремонту изделия не подлежат, то необходимо обратиться к услугам независимых оценщиков. Они посчитают сумму ущерба, исходя из стоимости утраченной техники с учетом износа. Стоимость этой услуги также необходимо включить в исковое заявление, если дело дойдет до суда. Далее, на основании собранных документов, можно требовать с виновного лица возмещения причиненного вреда. Направляйте письменную претензию с требованием возмещения нанесенного ущерба в адрес виновного лица. Совет. Претензию подготовьте в двух экземплярах. Один с отметкой о вручении остается у вас. К претензии приложите копии всех подтверждающих ваши требования документов, актов, заключений, экспертиз, при необходимости переписку по данному вопросу с различными организациями. Если виновная организация или конкретное лицо ответил отказом или вообще не отреагировал на обращение в течение 30-дневного срока, то следующим шагом становится обращение в Роспотребнадзор с жалобой о защите прав потребителей. Как это сделать, мы говорили ранее. Но чаще всего приходится обращаться в суд с исковым заявлением на основании статьи 17 Закона о защите прав потребителей. В суде придется доказать. Первое. Факт причинения имущественного ущерба потребителю выходом из строя его бытовой техники подтверждается актом сервисного центра. Второе. Факт того, что бытовая техника потребителя пришла в негодность в результате перепада напряжения, подтверждается актом сервисного центра. Третье. Факт перепада напряжения в электрической сети подтверждается актом аварийной службы, либо актом энергоснабжающей организации, либо актом о некачественной услуге и причинении ущерба управляющей компанией ТСЖ кооператива. Потребители по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие нарушения качества предоставления коммунальных услуг, подлежит возмещению в течение 10 лет со дня предоставления такой услуги. При этом требования, предъявленные по истечении 3 лет со дня возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за 3 года, предшествовавшие предъявлению иска. Чем больше будет обращений от жителей вашего дома в управляющую компанию и энергоснабжающую организацию о возмещении причиненного ущерба, тем скорее рассмотрят ваш вопрос и проведут все необходимые обследования для выявления причины и виновного в некачественной услуге.